Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. У нас опять немножко изменился формат, в отличие от субботних встреч, поэтому будет не два часа, а всего час.
А, жалко, конечно. Количество вопросов будет сильно меньше, чем обычно хочется.
А, ну что у нас? Новогодние праздники вроде бы заканчиваются, хотя меня тут пугают начавшимся високосным годом, но я должен прямо сказать, что у нас високосный год начнется все-таки 14 января и закончится, соответственно, тоже 14 января, а вовсе не 31 декабря, как некоторые думают. Так что пока еще тяжелый високосный год мы ждем. Ну а что касается всего остального, то наиболее интересная новость, которая, собственно, идет так, это то, что в Китае продолжают падать фондовые рынки. То есть это означает, что та вакханалия, которая началась с Нового года, она продолжается. Нужно отметить, что на самом деле пока никаких особо катастрофических явлений не произошло, потому что то, что китайский рынок должен был упасть, это, в общем, было понятно изначально. У Китая очень много лет уже действует программа стимулирования внутреннего спроса. У них все-таки, они осознают то, что экспорт будет падать, и надо его менять на внутренний спрос. Но проблема состоит в том, что сделать это нормальными экономическими методами не получается. Поэтому они пытаются стимулировать американскими, то есть через вливание в экономику денег через кредиты. В результате потребление растет, но ровно до тех пор, пока вливаются деньги. А вот долги, они остаются. И в результате начинаются проблемы. Перегретый рынок начинает падать. Еще раз повторю, это было известно уже давно, что рано или поздно это произойдет, но проблема в том, что по большому счету все участники рынков понимают, что единственный, что называется, локомотив мировой экономики сегодня это Китай. Официальная цифра китайского роста высокая, там 8%, 7%, 9%, но нужно при этом понимать, хотя, правда, на 16-й год уже даже 6,5% не обещают. Но нужно понимать, что китайская статистика — это еще более вещи в себе, чем трудовая статистика Соединенных Штатов Америки. То есть она может к реальности не иметь вообще никакого отношения. И в общем и целом можно отметить, что китайский рост меньше 8% в год официально означает, что стимулирующего влияния на мировую экономику китайская экономика не оказывает. И как следствие начинает валиться все остальное. А вот со всем остальным все куда хуже. Дело в том, что американский фондовый рынок — это инструмент абсорбции горячих денег, которые получаются в результате эмиссии. Да, в 2014 году массовую эмиссию остановили, но эмиссия под дефицит госбюджета США все равно продолжается. И по этой причине эмиссионные деньги в экономике появляются. Девать их некуда, потому что экономика мировая падает. Об этом я скажу чуть-чуть позже. И по этой причине они должны где-то концентрироваться. Вот они концентрируются в фондовом рынке. В результате получается замечательная картина, при котором объективные показатели, выручка, доходы, прибыли крупнейших корпораций, которые и определяют, собственно, и основные американские индексы, прежде всего индекс Dow Jones, он находится на многолетних минимумах. А показания фондового рынка находятся, опять-таки, на абсолютных максимумах. С точки зрения здравого смысла это бред, и нужно что-то с этим делать, ну, просто с точки зрения здравого смысла. Да, если вы в качестве параметра здоровья человека берете температуру, то можно его положить в ванну, в которой температура 36,6, и у него будет температура, потом его вынимать на 3 минуты, мерить температуру и запихивать обратно. У него будет температура 36,6. Но это ничуть не мешает ему болеть или умереть. Так вот, аналогичная ситуация в Соединенных Штатах Америки. Дела в экономике идут крайне неважно. Спрос частный падает, а частный спрос определяет в Соединенных Штатах Америки там, от 70 до 80% ВВП. Сказать точно очень сложно, потому что США регулярно меняют методики статистические, и в результате совершенно невозможно сравнивать цифры. Например, последние изменения методики год назад, они ввели в показатели ВВП интеллектуальную собственность. А что это такое, абсолютно непонятно, потому что оценить ее можно, а вот можно ли ее продать? Я напоминаю, что в нашей стране сегодня, если посмотреть на ситуацию с подмосковной недвижимостью, то все владельцы подмосковной недвижимостью описывают свои, значит, участки, типа там $25 000 сотка, $20 000 сотка, $15 000 сотка, некоторые $50 000, но попробуйте эти участки продать, и сразу же немедленно станет понятно, что одно дело называть цену, а другое дело получить реальные деньги. Так вот, в результате мы имеем замечательную картину. Рано или поздно американский фондовый рынок должен рухнуть. И когда он рухнет, то придется все остальные параметры тоже приводить, ну, более, скажем так, в большее соответствие реальности, чем это наблюдается сегодня. Год тому назад, в 2014 году, в конце 2014-го, начале 2015 года, многие эксперты по фондовому рынку, к которым я не отношусь, очень как бы уверенно говорили, что, скорее всего, американский рынок рухнет в 2015 году. Еще раз повторяю, скорее всего. То есть они не утверждали точно. А как мы видим, в 2015 году обвала не произошло. То, что происходит сегодня, ну, точнее сказать, последние 4 дня, но нужно еще посмотреть, что будет сегодня. Рынок в Соединенных Штатах Америки открывается около 6 часов по московскому времени. Пока то, что происходит, это не обвал. И, в общем, мне кажется, что еще некоторый ресурс на то, чтобы поддержать ситуацию, имеется. Однако, если мы посмотрим на то, что происходит в мире, то мы увидим, что есть целая куча разного рода процессов, которые, в общем, демонстрируют, что Соединенные Штаты Америки больше держать мир не в состоянии. В 91-м году, когда СССР исчезал с мировой карты, и все говорили, я даже помню фразу Кондолизы Райс, что интересы России заканчиваются на границах России, и тогда, в 91-м году, все, в общем, считали, что за соблюдение правил в Соединенных Штатах Америки, в мире будут отвечать Соединенные Штаты Америки. Не только за соблюдение, но и, скажем прямо, за интерпретацию. Интерпретация у них, разумеется, бывает странной. Как мы хорошо знаем, и историю Югославии, когда первый раз за 50 лет европейскую страну бомбили, мы все знаем историю с Ливией, да, собственно, то, что происходит сейчас в Сирии и во многих других местах, это есть во многом результат интерпретации Соединенными Штатами Америки правил. Но проблема в том, что выхода вот из этой вот ситуации, в которую мы попали, сегодня не видно. Связано это с тем, что интерпретации, а вот ресурсов на то, чтобы заставить других не интерпретировать, а соблюдать, похоже, у Соединенных Штатов Америки нету. В этом нет ничего удивительного. Я напоминаю, что под современной мировой финансовой системой заложена довольно сильная мина, которая появилась еще в 1944 году, когда на Бреттон-Вудской конференции были приняты правила, которые сегодня определяют всю финансовую систему. Именно там были учреждены такие фундаментальные институты, которые, в общем, определяют сегодня мировую экономическую систему, как МВФ, Мировой банк и ВТО, которая вот тогда называлась ГАТТ, то есть Генеральные соглашения по тарифам и торговле. Но было еще одно решение принципиально важное. Дело в том, что национальный, по сути, институт Соединенных Штатов Америки Федеральную резервную систему США сделали международным, поручив ФРС регулировать не только доллар как национальную валюту Соединенных Штатов Америки, но и доллар как мировую валюту. Тогда, в 1944 году, это было естественно. Мир лежал в руинах, а американская экономика составляла больше 50% мировой. Сегодня ситуация изменилась радикально. Американская экономика сегодня по производству меньше 20%. Там, можно говорить, кто-то говорит 18, кто-то говорит 16. Я уже говорил о том, что ВВП — это показатель бухгалтерский, и по этой причине к нему нужно относиться, ну, как бы, с некоторой осторожностью. Но уж точно меньше 20%. И в этой ситуации для Соединенных Штатов Америки встала вот буквально, ну, там, лет 8 тому назад принципиальная проблема. Нужно либо спасать мировую финансовую систему за счет ресурсов американской экономики, то есть ресурс ФРС направлять на спасение международной финансовой системы, либо же нужно спасать американскую экономику. Но тогда проблемы будут с мировой финансовой системой. Не нужно думать, что эта проблема не была осознана. В частности, международные финансисты сделали попытку разрушить противоречия с 1944 года и вывести эмиссионный центр мировой валюты из-под контроля Соединенных Штатов Америки. В конце 2010 года, 2010-го, возникла идея создание центробанков на базе МВФ. Закончилась эта идея летом 2011 года делом Стросс-Кана, которая показала, что американская бюрократия, такой замечательный инструмент, как эмиссионный центр, никому не отдаст. Но как следствие, и ответственность за все легла на Соединенные Штаты Америки, которые не могут себе позволить, например, сегодня печатать доллары в том количестве, которое нужно для того, чтобы контролировать всю мировую экономику. В результате появляются разные мысли о разных региональных валютах, региональных эмиссионных центрах. Китай уже навязал МВФ юань как мировую валюту. А я напомню, что Китай — это не просто так. Китай — это единственная страна из тех, которые сегодня входят в этот самый пул МВФовских валют, центральный банк который ни МВФ, ни Соединенными Штатами Америки не контролируется. И по этой причине они могут заниматься эмиссией абсолютно свободно. Это создает определенную напряженность. Ну, а дальше мы уже видим, да, мы видим ситуацию в Сирии, мы видим конфликт между Саудовской Аравией и Ираном, который очень принципиален. Дело в том, что, что можно много спорить о демократической стране Саудовской Аравии, которая, в которой абсолютно жесточайшая диктатура. Но при этом нужно понимать, что реально воевать с кем бы то ни было Саудовская Аравия не может и не будет. Она пыталась с маленьким-маленьким Йеменом воевать, в котором ситуация близкая к гражданской войне, и получила по мозгам очень основательно. А воевать с Ираном, страной сильной и жесткой, и, что самое главное, очень национально ориентированной, наемная армия Саудовской Аравии не может. Она, вне всякого сомнения, мгновенно проиграет. И в этом смысле мы находимся сейчас в крайне интересном и любопытном положении. То, что происходит в мире, показывает, что та система, которая возникла на руинах СССР 91 года, больше существовать не может. Значит, у нас уже прошла треть передачи, поэтому я предлагаю всем желающим звонить по телефону. Я так сейчас начну отвечать на вопросы. А пока, вот уже как бы есть первый, давайте ответим. Здравствуйте, слушаю вас. Не получается. А что? Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Виктор, мое имя. А вот скажите, пожалуйста, а что мешает нашему правительству также независимо сделать Центробанк, принять закон и заниматься внутренней финансовой системой на свое усмотрение, не зависеть от всяких фондов?
Дело в том, что те люди, которые пришли к власти в начале 90-х и которые во многом остаются у власти до сих пор, просто потому что они получили подавляющую часть собственности, которая была в стране, и плюс к этому отдали ее на Запад, они ориентированы на Запад как на источник их легитимности. То есть они прекрасно понимают, что если в стране придут к власти национально ориентированные силы, то им придется отвечать. Вот я сегодня на своем сайте Хазин.ру разместил очень интересный текст из газеты «Совершенно секретно». Вы будете смеяться, автор Юлия Латынина, текст от 99-го года. Просто прочтите его, да, чтобы было понятно, в какой атмосфере все это происходило. И эти люди прекрасно понимают, что к ним придут. Для того, чтобы такие вещи забылись, нужно пару поколений. Уже понятно, что не то, что пару поколений, непонятно, будет ли еще пара лет. И по этой причине они абсолютно не заинтересованы в том, чтобы ускорять процессы, ну, как бы в рамках которых их могут призвать к ответу. Это не так-то все просто. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Поясните, радиослушатели. Вот почему все либералы, ратующие за частную собственность, окопались в госструктурах. Вот частный Чубайс, там следующий. Все сидят на шее государства. А они занимаются частным бизнесом на собственный страх и риск.
Ну, вообще говоря, либералы никогда не занимались бизнесом. Помните, была такая... был такой фильм «Забытая мелодия для флейты». И там была песенка: «Мы не сеем, не пашем, не строим, мы гордимся общественным строем». Вот российские либералы гордятся тут только не социализмом, а капитализмом. Работа у них такая, их за это и поставили. Вот это вот такая вот ситуация, что ж тут сделаешь. Другое дело, что если мы посмотрим на общество, то мы увидим, что оно на самом деле не сопротивляется. Я не имею в виду массовые митинги или еще чего-нибудь в этом роде, хотя на самом деле и они тоже могут быть, как инструмент. Другое дело, что они должны быть правильными, да, потому что, ну, понятно, что на митинге а-ля болотный процесс, целью которых было приведение к окончательной власти либералов, ходить не нужно, но бывают и митинги патриотические. Другое дело, что их пока мало. Вот, но в целом я могу сказать, что общество пока не сопротивляется. Вот я это вижу. А до тех пор, пока оно не будет сопротивляться, ничего меняться не будет. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, да. Эдуард, меня зовут, Москва. А вот скажите, а вот вам не кажется, что наше правительство просто выполняет роль таких статистов? Вот оно должно быть и есть. Решения никаких не принимает.
Вы знаете, а это смотря с какой стороны смотреть. С точки зрения улучшения ситуации в экономике, да, конечно, оно ничего не делает. Причем, я бы даже сказал, демонстративно ничего не делает. Но с точки зрения, например, личных доходов, я могу вас уверить, они все очень сильно держатся за свои места, потому что их уровень благосостояния каждый день пребывания на посту растет. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте, Михаил.
Да, здравствуйте.
Скажите, вот в России, да и во всех странах, там, Бисмарка взять в Германии, всякая модернизация и вестернизация проводилась всегда железной рукой, и нам надо просто ждать того времени, когда все это сгниет, и потом диктатор начнет наводить здесь модернизацию, потому что этим ребятам модернизация никакая не нужна. Спасибо вам.
Она им, безусловно, не нужна, но я напомню, что в российской истории модернизация всегда была следствием отчаянной внутренней борьбы. Первую крупную модернизацию провел, ну, мы сейчас не будем в историю вдаваться, да, там Андрей Боголюбский и так далее. Первую крупную модернизацию начал Иван Грозный, и начал он ее абсолютно правильный момент, потому что это был 16 век, на Западе уже начался капитализм, то есть то, что мы сегодня называем научно-техническим прогрессом, и он начал программу модернизации, которая столкнулась с отчаянным сопротивлением тогдашней олигархии, носившей гордое имя Рюриковича. Эта модернизация у Ивана Грозного не получилась. Потом ее чуть было не довел до конца Борис Годунов, который был, по всей видимости, самым выдающимся администратором на посту руководителя России, но он умер от инсульта раньше времени, а его сын Федор Борисович, который тоже по потенциалу, судя по всему, был очень сильным человеком, был убит. В результате модернизацию отложили еще сильнее. Ее пришлось делать самыми кровавыми средствами в истории России. Напоминаю, это был единственный случай, когда в результате действий руководителей государства численность России сократилась. Это был Петр Первый, который худо-бедно эту модернизацию до какого-то уровня довел, и в результате все закончилось золотым веком Екатерины. Дальше следующая модернизация — это конец XIX века. Она не получилась. Сейчас очень любят рассказывать про то, какими бешеными темпами росла Российская империя перед революцией, перед началом Первой мировой войны, но на самом деле это неправда. Дело в том, что у нас не было колоссального количества отраслей экономики. Значительную часть комплектующих для военной техники, например, все резиновые изделия, мы закупали по импорту. То есть в этом смысле ситуация была очень похоже на современную. И что самое главное, иностранный капитал, который мы запустили сюда в конце 19-го, начало 20 века, ну, капитал был, собственно, британский, но пришел к нам через Францию. Так вот, этот капитал уже освоился настолько, что стал вывозить больше, чем ввозить. Но это абсолютно типовая история для российских компаний. Все так называемые инвесторы, они вкладывают небольшие деньги, покупают по дешевке наши компании, а затем вывозят деньги. Этим же, кстати, занимались и олигархи российские. У них было любимое занятие — получить за копейки компанию, потом из нее вытащить оборотные средства, вытаскивать много лет всю прибыль, а потом, когда компанию умрет, ее выкинуть. Вот это вот любимое занятие. Да, я забыл сказать еще одну вещь. Все патенты, все изобретения практически бесплатно отдать на Запад. Уже даже сложно сказать, сколько из того, что за последние там 30 лет было запатентовано на Западе, на самом деле является советскими изобретениями. Вот это абсолютно типовая ситуация. Вот мы сегодня столкнулись с той же картиной. Да, еще одну модернизацию насильственную провел Сталин. Только тогда олигархи назывались старые большевики. Ну, а теперь настоящая олигархия. Да, вот у нас линия. Да, Рюриковичи, старые большевики, олигархи. Перерыв.
Москва. 94.8 FM.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Давайте зададимся вопросами. А дело в том, что тут в новостях нам сказали радостную новость, что рубль опять припал и преодолел 3/4 пути до важного значения 100 рублей за доллар. А поэтому я предлагаю обсудить следующий деликатный опрос. Кто считает, что до майских праздников курс доллара перескочит 100 рублей за доллар. Звоните, пожалуйста, по телефону 8-495-134-21-35. А те, кто считает, что это счастье нас не ожидает, и рубль будет меньше 100 рублей за доллар, а может быть даже укрепиться относительно нынешного значения, звоните 8-495-134-21-36. Ну, а мы пока продолжим отвечать на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. С началом у вас года, хороших эфиров вам. Приятно. Спасибо. Слышать вас. Андрей, город Москва. Вы по поводу вопроса вот этого, перепадет ли доллар, да, перейдет ли? Я хочу... Алло.
Да-да-да.
Да, я хочу сказать, что навряд ли, потому что сейчас... Я слышал, что в Саудовской Аравии даже, по-моему, свою королевскую компанию нефтяную выставили на продажу. То есть я не думаю, что он будет стоить таких больших денег.
Какое это отношение сейчас... имеет аравийская нефтяная компания?
А вот я хотел у вас за это и спросить, почему раньше любой взрыв, любое столкновение так и влияло на нефть? Ну, у нас же рубль зависит от цены на
сейчас
нефть.
Так почему не влияет?
Из-за либералов.
Вот, отвечу. Значит, дело в том, что, вообще говоря, если экономика мировая падает, то спрос на нефть должен падать. Но если быть более точным, то ведь нефтяная промышленность, как и любая добывающая промышленность, она работает на много лет вперед. И ее масштаб и, собственно, цена такая, средневзвешенная, определяется прогнозом на этот период. По этой причине, если вдруг выясняется, что не то, что спад, а даже темпы роста оказываются меньше, чем те, которые были изначально предположены, то в этом случае начинается падение цен. Разумеется, на это накладываются спекуляции. Я уже много раз говорил, что я считаю, что в этом году, уже наступившем 16-м, цены на нефть все-таки немножко подрастут. Ну, где-то примерно до 60, но не больше. А при этом дальше они снова могут начать падать. Но общая фундаментальная ситуация, что мировую экономику ждет продолжение экономического спада, и по этой причине спрос на нефть будет рано или поздно сокращаться, что, разумеется, приведет к долгосрочному тренду на падение цен. Пока на всякий случай напоминаю, мы не будем обсуждать цены на нефть, это вообще дело неблагодарное, но вопрос, Если вы считаете, что к 1 мая, к майским праздникам, стоимость доллара будет больше 100 рублей, звоните 8-495-134-21-35. А если вы считаете, что все-таки ситуация будет лучше, то в этом случае звоните, то есть, иными словами, доллар будет стоить меньше 100 рублей, а может быть даже меньше, чем сейчас, то звоните по телефону 8-495-134-21-36. Пока продолжаем отвечать на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Разрешите вам задать такой простой школьный студенческий вопрос. Ну вот с точки зрения марксизма, что в мире наступил кризис перепроизводства, а Россия, влившаяся в капиталистическое производство с ограниченной, или точнее сказать, с колониальной экономикой, и больше всех несет потери. Как вы думаете?
Да. Ну, прям-таки даже и не знаю, что тут можно сказать. Такое, что уже бы я не говорил. Не знаю. Ну, давайте в процессе, да, как бы еще, может, что-нибудь более конкретное спросится. Да. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Да. Геннадий, Москва. Скажите, пожалуйста, вот в чем проблема организовать все-таки биржевую торговлю нефти за рубли, и почему ее у нас до сих пор не организовали?
А я не очень понимаю, что значит организовать биржевую торговлю за рубли? А откуда у людей рубли? У нас же большая часть нефти идет на экспорт. Значит, вы хотите сделать рубль свободно конвертируемой валютой? Для этого нужно очень много чего сделать. Потому что у нас нету механизмов вывода рублей за пределы страны, в том числе безналичного оборота. Кроме того, как только вы это делаете, вы автоматически создаете возможность для обрушения рублей в том стиле, которым это сделали американцы в 1992 году с британским фунтом. Оператором этой работы был Сорос. Вот нужно понимать, да, что он был не организатором, а оператором. Организаторы были совершенно другие люди. Вот, поэтому все на самом деле не так просто. Ну, не говоря уже про то, что этим же кто-то должен заниматься. Я прошу прощения, кто этим будет заниматься? Пальцем мне покажите, кто. Шувалов, Дворкович, не смешите. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович. А вот такая версия. Вам не кажется, что американцы из наших резервов финансируют падение цен на нефть?
Ну, богу ради, ну какие у нас там резервы? Нет, они, безусловно, нужны наши деньги. И именно поэтому Центральный банк не ограничивает отток капитала, это жесткое указание, да, то есть ужесточение обмена рублей на доллары не будет, потому что это противоречит указаниям МВФ. А вот, как бы, в целом это не тот масштаб. У китайцев, например, резервов куда больше, но они их сейчас все сожгут. Здравствуйте, слушаю вас.
Ой, добрый день. Господин Хазин, во-первых, с вас с Новым годом, а во-вторых, я хочу сказать, вы потрогаете этот доллар, который нам поставляют, это какая-то тряпка, понимаете, чем-то промоченная. На самом деле, надо очень четко определять, что нам поставляют в виде наличных долларов.
Ой, по части наличных долларов это как раз не очень интересно. Потому что у нас на самом деле доля наличных долларов в обороте не так уж и велика. Да, что-то по кубышкам запрятано, но, в общем, это, по большому счету, для мировой экономики не очень большие масштабы. Могу вас уверить, что у каких-нибудь южноамериканских наркобаронов в этом смысле все куда лучше. Да вот. Другое дело, что это все находится под контролем Соединенных Штатов Америки. Они еще, кстати, не запустили свой главный инструмент давления на наших граждан в полную мощь. Дело в том, что любой человек, который в своей жизни использовал доллары, по американскому законодательству может рассматриваться как резидент Соединенных Штатов Америки, который обязан платить налоги. А дальше ситуация очень простая. А поскольку мы их налоги не платим, то дальше, как только вы выезжаете за границу, туда идет указание, вас хватают и вывозят Соединенные Штаты Америки. Защиты нет никакой. Вот я тут прочитал в интернете, что в Пакистане казнили российского гражданина. А Финляндия уже в который раз хватает, соответственно, российских граждан и выдает их в Соединенные Штаты Америки. Я могу вас уверить, если бы такое произошло во времена СССР, граница была бы закрыта немедленно, были бы немедленно схвачены аналогичное количество финских граждан и выдавались бы их по обмену одного на одного. А если финны бы уже успели бы выдать каких-то наших граждан в США, то, соответственно, количество финских граждан сидело бы в нашей тюрьме до тех пор, пока не были бы освобождены наши. Мы себя ведем не как суверенная страна, ну, нужно это понимать. А, напоминаю, у нас идет голосование. Если вы считаете, что к 1 мая доллар будет стоить больше 100 рублей, звоните по телефону 8-495-134-21-35. А если вы считаете, что меньше или даже меньше, чем сейчас, то есть меньше, чем 75 рублей за доллар, то звоните по телефону 8-495-134-21-36. Продолжаем отвечать на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. А хотелось бы, ну, май, наверное, нет, 8, про доллар идет, да, разговор. 85, наверное, будет за май, ближе к июню, скорее всего. А вот к осени хотелось бы ждать 150.
А вопрос какой? А вопрос какой?
Вопрос, смотрите, нам обещали, что Центробанк, ну, понятно, что он зависит от внешних воздействий, будет как-то что-то делать, сдерживать, но по факту 10 рублей отыграло за 2 недели, доллар-рубль ставка. Если так дальше будет продолжаться, то май это 80-90, ну а к осени 150.
Вопрос какой?
Почему? Вопрос очень простой. Что все-таки Центробанк настолько зависим от внешних воздействий? И никак...
Знаете, я не знаю, насколько Центробанк зависим от внешних воздействий. Пока я вижу, что в рамках своих действий он свято соблюдает инструкции МВФ. Жестко следит, чтобы, не дай бог, еще чего-то. Может быть, ситуация изменится. Еще раз повторяю, я не интерпретирую намерения и мысли руководителей Центробанка. Я не могу их анализировать с точки зрения экономической логики, потому что Набиуллина в экономике мало что понимает. И по этой причине, в общем, единственное, что я могу делать, это интерпретировать уже совершенные действия с точки зрения здравого смысла. Вот с точки зрения здравого смысла я вижу, что Центробанк прежде всего во главу угла ставит исполнение инструкций МВФ. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. С Новым годом вас.
С Новым годом.
Скажите, пожалуйста, вот вы же стратег. На ваш взгляд, когда будет принято хоть какое-то решение у нас там, я понимаю, что вы не отвечаете за правительство президента, но когда определятся эти люди, либо мы отвязываемся от мировой экономики, строим там какую-то мобилизационную модель внутреннего развития, либо мы продолжаем вкус открытости. Ну, просто мы сейчас как известная субстанция в проруби ни туда, ни сюда. И, соответственно, все эти проблемы, которые есть.
Ну, у нас действительно имеет место абсолютно идиотическая ситуация, при которой на политическом уровне мы, в общем, довольно жестко не то чтобы воюем, но сопротивляемся Соединенным Штатам Америки. При этом экономическую политику внутри страны определяет откровенная агентура Соединенных Штатов Америки. То, что эта агентура как бы состоит из людей, которые лично для себя приняли решение, что так нужно делать. То есть они по большей части не являются прямыми агентами, да, в таком шпионском смысле этого слова, никакой роли не играет. С точки зрения здравого смысла это нонсенс. Но это я уже приводил этот пример. Представьте себе, что Александр Невский ведет войска, значит, к Чудскому озеру на Ледовое побоище, а при этом поставками еды и корма для коней у него занимается фирма, дочерняя самого Тевтонского ордена. В результате он приходит на берег Чудского озера, еды нет, сена нет, ну и, соответственно, все у него от бескормицы падают с ног. И результат Ледового побоища становится противоположным. Объяснить это с точки зрения логики невозможно. Но нужно при этом понимать, что до какого-то момента у всех, в том числе и у Путина, было ощущение, что мы, конечно же, с Западом договоримся. В некотором смысле история с Украиной – это результат вот той самой политики 90-х годов, когда объяснялось, что у России интересов быть не может, и по этой причине Россия вообще не должна вмешиваться в то, что происходит на Украине. Им говорят: ребята, вы поймите, там живут русские люди. Им говорят: ребята, вы не понимаете, нет русских людей, не существует. Есть наша зона влияния, а есть вы, которая тоже наша зона влияния, но мы вам разрешаем немножко рыпаться, но только в рамках своих границ. Стоило нам чуть-чуть рыпнуться, ну и результат как бы налицо, да? Я не знаю, может быть, Путин до сих пор думает, что можно договориться, может быть, еще чего-нибудь. Мне сказать сложно. Напоминаю, у нас идет опрос. Кто считает, что к 1 мая курс рубля будет, что за доллар будут давать больше, чем 100 рублей, звоните 8-495-134-27-35. Кто считает, что нет, доллар будет стоить меньше рублей, звоните 8-495-134-21-36. Здравствуйте, слушаю вас.
А, Михаил, доброе утро. Доброе утро. Про Александра Невского, конечно, красиво сказали. Знаете, какой у меня вопрос? Я недавно слышал про доллар, да, ну, тоже какой-то экономист по радио. Он привел такую формулу, вроде бы банальную, такую, элементарную такая арифметика, что чтобы узнать курс доллара объективный, надо 3700 разделить на цену барреля нефти. То есть, как бы по этой формуле, она что, абсолютная эта формула? Потому что по этой формуле, так он и сейчас должен стоить свыше 100.
Нет, спасибо. Дело в том, что все эти формулы не работают, потому что слишком много факторов. Другое дело, что наши денежные власти, они все время пытаются курс рубля привязать к цене на нефть. Ну, просто потому, что нефть является главным источником денег для нашего бюджета. Вообще, это специфика либеральных экономистов. Они экономики не понимают, ее знать не хотят. И они видят только бюджет. Это, на самом деле, принципиальная ошибка. Экономика много сложнее, чем бюджет. Но с этим ничего нельзя сделать. Видимо, российских либералов исправить невозможно. Я много раз пытался еще там в 90-е годы с ними на эту тему разговаривать. Тут они абсолютно, они впадают в прострацию и вообще не понимают, о чем идет речь. То есть я думаю, что это, конечно, глупости, все эти формулы. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Да? Михаил?
Да-да-да.
Здравствуйте. Я вот хотел спросить, вот Промстройбанк, у него все-таки отобрали лицензию или санация произошла?
С чем?
Вот у нас Промстройбанк.
Так.
Отобрали лицензию или у него санация произошла? У нас долларовый вклад там, и мы хотели получить, а нам в рублях выдают.
Нет, ну в рублях, да, но как бы у нас же система страхования, она... рублевый. Знаете, я специально этим банком не интересовался. Но это же все есть на сайте Центрального банка. Там вся информация есть. Посмотрите там. Я думаю, что это не сильно принципиально. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте. Хотел бы задать вопрос.
Я слушаю.
А, Михаил, вот эти вопросы вам были заданы. Зачем продает королевская семья свою фирму, нефтедобывающие? Второй вопрос был вам задан. Правда ли, что наличные, ли речь идет о бумажках, собственно, не того качества надлежащего? И третий вопрос, вы не ответили. Действительно ли мы в рамках мирового кризиса несем большие убытки, чем все остальные страны?
Я не понял, я ответил на вопрос. По поводу убытков
не
это вопрос...
Вы ответили ни на первый, ни на второй, ни на третий.
Я ответил, ну уж на первые два я ответил точно, на третий вопрос ответа не существует. Понимаете, слово «убыток», оно очень многозначно. Кто несет самые большие потери? Если говорить по чисто... численным значением, то да, у нас самая волатильная в мире валюта, у нас самая сильно девальвированная за последний год валюта. То есть в этом смысле нужно поздравить руководство нашего Центробанка. Мы заняли первое место в мире по, ровно по тем параметрам, за которые отвечает Центробанк. Мы заняли первое место в мире с конца. А что касается нефтяной компании в Саудовской Аравии, то я про это ничего сказать не могу, я просто не знаю про это ничего. Я могу вас уверить, что до тех пор, пока продажа не состоится, никакой объективной информации не будет. Что же, они идиоты, что ли? Такого рода информацию, в общем, не показывают. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Я слушаю.
Алло.
Да.
Алло, Михаил, добрый день, меня Кирилл зовут.
Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Так, ну у меня два вопроса по поводу американской экономики. Не кажется ли вам, что данные, которые они выдают по запасам нефти, специально сделаны так, чтобы нефть опускалась? Что в итоге все нефтедобывающие страны, ну, грубо говоря, обеднели, и кто-то первый должен треснуть. Либо они, либо мы. Это первый вопрос. Вот. И второй вопрос про производство. А не кажется ли вам, что не надо уже смотреть на другие страны, а пора включаться и, ну, выделять деньги на производство, как это, в принципе, обещало правительство, но... Да.
Значит, вы подумайте сами. Я сначала отвечаю на второй вопрос. Что значит выделить деньги на свое производство? Означает, что наше производство будет конкурировать с их производством. И, соответственно, люди, для которых их благосостояние важнее, чем наше, которые, собственно, и руководят нашим правительством и Центральным банком, как они себя при этом будут ощущать? Они будут переживать, у них будут... Кроме того, они искренне убеждены, что бессмысленно давать деньги нашей экономике, потому что все разворуют. У них логика простая. Если бы нам дали деньги на производство, мы бы все разворовали, значит, и другие разворуют. В этом смысле они абсолютно последовательны и естественны. Я даже как бы не берусь ничего сказать. Что касается данных по статистике нефти, то тут я не специалист. У меня на сайте Хазин.ру есть два специалиста. Один из них Александр Хуршудов, который регулярно пишет обзоры на эту тему. Он там иногда на эту тему рассуждает. Я... в этой сфере не специалист. По этой причине ничего сказать не могу. Вот по поводу макроэкономической статистики я могу сказать, как там устроены фальсификации, а все остальное нет. Но я думаю, что на этом мы вопросы больше задавать не будем, потому что у нас уже осталось меньше минуты, а пока имеет смысл вернуться к результатам голосования. Результаты голосования следующие. У нас 57% за то, что
доллар будет стоить больше 100 рублей и 43% за то, что он будет стоить меньше 100 рублей. То есть на самом деле имеет место некоторый оптимизм. То есть мне казалось, что народ после особенно сегодняшнего резкого падения рубля будет настроен менее оптимистично. Но, тем не менее, еще, значит, 43% ответивших считают, что 100 рублей к 1 мая не будет. Но на этом наше время истекло. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.